Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. Позвольте представить нашего сегодняшнего гостя, наместник Московского Сретенского мужского монастыря, архимандрит Тихон Шевкунов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А мы, конечно, не можем не упомянуть о книге «Не святые святые». Все, кто прочел эту книгу, уже знают, кто такой архимандрит Тихон. Кто не прочел, настоятельно рекомендуем.
И еще есть люди, которые слышали ее в эфире нашей радиостанции.
Да, потому что есть аудио-вариант этой книги. Но давайте мы начнем с главной темы, которая будет у нас целый год. Потому что это, ну, действительно довольно значимое событие в истории государства российского. Мы имеем в виду тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира. Вот об этой фигуре, о том, какие мероприятия еще запланированы. Вот только-только закончился фестиваль в Царицыно, «Русское поле», 4-й межрегиональный фестиваль славянской культуры. Вот. А что еще наперед запланировано?
Ну, вы знаете, лучше всего было бы, если было бы запланировано понимание, кто такой князь Владимир. Вот если начать с этого, то это было бы, наверное, самое главное. Ну, а я думаю, поставят памятник. Этот памятник, конечно же, не сможет не привлечь внимание к этой великой исторической фигуре. Фигуре, которая... Человеку, который, ну, по сути, во многом создал всю нашу цивилизацию. Поэтому о нем, конечно, будут говорить. Открывать сами для себя мы его будем. Вот как мы, которые готовили выставку в прошлом году еще Рюриковича, в том числе и, конечно, одно из центральных мест занимала там фигура князя Владимира. Ну, я для себя очень-очень много интересного открыл. Ну, будет вот этот памятник. Ну, наверное, будет еще что-то интересное. Основные события вот сейчас вокруг даты 28 июля.
Отец Тихон, расскажите, вот что вот вы такого интересного открыли? Нового, может быть, для себя тоже в том числе?
Вы знаете, я боюсь показаться невеждой, но то, что я сейчас расскажу, и то, что было для меня, для самого, поразительными открытиями, наверное, для обычных людей, интересующихся историей или хотя бы изучавших историю, может быть, прозвучит и достаточно банально. Для меня князь Владимир был, ну, такой вот довольно невыразительной, скажу честно, исторической фигуры. Ну, вот знаем, что он принял христианство, знаем эту историю о том, что пришли к нему люди разных религий, и он сказал о том, что вот мусульманство мы не примем, потому что мы все любим, так сказать, всякие русские традиционные напитки, и нехорошо нам без этого жить, и потому что любим мы пить. И вот такие вот блинные вещи... Что был он, в общем-то, человек такой необузданной жизни, а потом стал благочестивейшим христианином и так далее, и так далее. Красное солнышко. Но о том, как это происходило, вот это меня совершенно потрясло, когда в прошлом году мы готовили большущий зал на выставке Рюриковича, посвященный именно ему. Это же действительно был человек... воплощение необузданного, ничем необузданного животного язычества. Назовем это так. У него был гарем целый. Он мог совершить насилие над девушкой на глазах ее родителей.
Он их убил, по-моему.
Ну да, то, что убийство и прочее, это было само собой. Человек необузданных животных страстей. Только подкармливаемых, да, ни в коем случае, ни о каком контроле над страстями или ни о каком умерщвлении страстей речи не было. Ничего более далекого от христианства даже представить себе невозможно. Он знал только две силы в своей жизни и два вектора, вектора направления жизни. Это плотская страсть и война. Вот этими двумя коммуникациями он общался с миром. Больше у него никаких коммуникаций не было. Этими двумя страстями. Он открывал для себя мир и жил в мире. И вот происходит нечто такое, что заставляет его задуматься над тем, что жизнь – это больше, важнее и, самое главное, ответственнее, чем то, как он проживал свои годы. Это связано было с подвигом двух варягов – Федор и Иоанн. Вот когда мы говорим о покаянии, наши зрители, наши слушатели, наверное, это уже знают, многие из... Так же, как я, приходящих сюда, наверное, блистали познаниями греческого языка о том, что покаяние – это метаноя,
да,
изменение ума. Вот это вот изменение ума, как могло произойти в нем?
В воскресенье как раз на открытии фестиваля «Русского полис» Всеиш Патриарх об этом говорил, и как раз вот он подчеркнул, какую жизнь вел великий князь Владимир, и про гарем он тоже рассказывал, удивительно, конечно, и как он потом преобразился, и это его преображение преобразило страну, получается.
Да, но как это произошло? Да. Как это произошло?
Вот для меня это очень важный вопрос.
Да, это действительно поразительно. Действительно, вот давайте перелетим из этого времени на 1100 лет практически, или на 1000 лет, да, на 1000 лет, когда вот наш современник Антоний Суржский говорил о том, что если не увидишь в человеке отблеск божества, не можешь стать христианином. Он, конечно, помнил отчасти свою бабку, великую княгиню Ольгу, но в зрелые годы он встретился с христианами вот как раз с этими двумя варягами, Федором и Иоанном. Это были отец и сын. И по повелению князя Владимира сына должны были схватить и принести в жертву идолу. Представляете? Угу. Ведь именно князь Владимир учредил в Киеве жертвоприношение Перуну, человеческие жертвоприношения, ко всему прочему. И эти два христианина воспротивились тому, чтобы по традиции, уже установившейся тогда в Киеве, молодого человека, юношу, подростка точнее, и девочку-подростка приносили в жертву Перуну. Выпадал жребий, или как-то там они это все решали. И вот эти Федор и Иоанн, отец и мальчик, они настолько мужественно воспротивились этому, настолько были сильны духом, что князь Владимир увидел нечто особенное. Он увидел, что есть сила большая, чем сила власти и сила меча.
Но они погибли, да, сами?
Поэтому... Они погибли, их растерзала толпа киевлян.
Угу.
Но, судя по всему, для Владимира именно этот момент был необычайно важен. Почему мы можем так утверждать? Да потому что, крестившись и вернувшись из Херсонеса, он именно на месте... дома, в котором жили и в котором погибли Федор и Иоанн, велел построить первую им учрежденную в Киеве церковь, Десятинную церковь. Именно на этом месте, на месте гибели мучеников. Больше того, он завещал себя там похоронить. Он стал размышлять о тех проклятых вопросах, как говорил Достоевский, один из его дальних потомков по стране, по роду, по государству. И в конце концов, испытав разные веры, я думаю, что вот эти вот все наши былины и присказки о том, что вот то-то он ответил мусульманину, то-то он ответил иудею, то-то он ответил католику, это, скорее всего, все-таки такие легендарные вещи. Он избрал православие, восточное исповедание христианства. Святейший Патриарх говорил как раз на выступлении своем...
Воскресенье.
На русском поле, в воскресенье, да, говорил о том, что тогда были, конечно, и политические моменты, и культурные, и в том числе экономические, все это понятно. Но самое главное, конечно же, была та преображающая сила, которую он почувствовал. Mm-hmm. И та самая... Самая по-настоящему великая, самая мощная, самая созидательная сила, которую почувствовал этот язычник. И он устремился за ней. Но каким образом? Мы только что сказали, что у него были только две коммуникации в мире. Это страсть.
Плотская и война.
И война. Вот для того, чтобы стать христианином, что он сделал?
Перуна по Днепру спустил.
Нет, это было потом. Он еще, Перуну еще приносили жертвы. Вот для того, чтобы стать христианином, он потребовал себе еще одну жену и объявил войну Византии. Потому что у него не было других коммуникаций. Он по-другому с миром общаться не мог. Он потребовал себе, у него там было несколько сот жен, он потребовал себе еще одну жену и кого? Багрянородную царицу. Анну, сестру Василевсов, Василия и Константина. Но это было, ну, я вам скажу, очень сильно. Когда языческий князек какой-то, необтесанный, да еще вот такой вот жизни, требует себе в жены...
101-й женой?
Если не 200 и не 300, сестру императора Византии, Великой Византии. А для того, чтобы подкрепить это желание стать христианином...
Объявляет войну?
Он объявил войну Византии и пошел на Корсунь. И осадил его. И полгода его осаждал. И так упорно, что город, в конце концов, пал. Правда, князь Владимир заболел, в том числе у него заболели и глаза, он стал стремительно слепнуть и ослеп. Но, к нашему счастью, великий император Василий II пошел навстречу этому язычнику, пообещал ему свою сестру, в случае, если он, конечно, примет крещение, что было и желанием самого князя Владимира. И вот в купели крестильной он еще и исцелился от своей болезни. Это настолько его потрясло, что произошло вот та самая метаноя, о которой мы все время талдычим нашим замечательным прихожанам. Изменение ума. Ведь крестился не только он, но и вся его дружина. А в Киеве, когда он пришел, он что сказал? Кто не придет креститься, тот кто? Не друг князю. Это значит, на всякий случай, в переводе на современный язык, враг народа.
Ну,
поэтому народ... Ну, это к слову.
То есть, вы хотите сказать, что весь Киев поднялся и пошел креститься немедленно?
В общем-то, да.
Да, действительно так и было?
Да, да, да.
Или
да,
все-таки
да.
Путята загонял народ в Днепр?
Ну, это было где? Это было в Новгороде. А в Киеве... Да. Там Добрыня имеется.
Добрыня.
А в Киеве, в общем-то, было довольно дружное крещение. Но давайте мы сейчас к этому не будем возвращаться. Вернее, вернемся к этому попозже. Вернувшись в Киев, что происходит с князем Владимиром? Это тоже общеизвестные вещи. Вот то самое изменение ума в нем произошло действительно. Он распустил весь свой гарем. Устроил их, как мог. Он отменил смертную казнь. Он отменяет смертную казнь, и, кстати, после этого начинаются большие проблемы в Киеве. Преступность взлетает. Как князь Владимир говорит, я христианин, я не могу казнить. А указы о смертной казни утверждал князь. И начались разбои, грабежи, убийства. И что происходит? К нему приходят греческие епископы и говорят, верни смертную казнь. Говорит, как, почему? Они говорят, ты епископ, епископе, надзиратель, угу. Надзирающий, князь. Ты должен смотреть за и управлять тем народом, который тебе дан от Бога. И если какое-то зло невозможно пресечь иными путями, то на тебя возложено бремя и принятие такого страшного решения, как смертная казнь. И он вернул смертную казнь. Он призвал византийских архитекторов, учителей, священников, целое облако, цивилизационное облако опустилось, благодатное облако опустилось на всю русскую землю. Огромное количество, ну, не огромное, значительное количество людей стало грамотными. Их стали обучать. Благотворительные, то, что вообще было совершенно дико для язычества, благотворительные появились какие-то, так сказать, возможности, действия благотворительные. Образование и так далее, и так далее, и так далее. Все, чем богата была Византия, всем византийские христиане, император делились с Русью. И, конечно же, вот это цивилизационное изменение, которое произошло у нас благодаря решению князя Владимира, вот что значит роль личности в истории. Оно, конечно, абсолютно неоценимо. И он до крещения, и Владимир в крещении Василий, после крещения, это совершенно разные люди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наместник Московского Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Отец Тихон, раз мы коснулись выступления патриарха, которое было в воскресенье, он сказал такую вещь, что, говоря о христианской системе ценностей, которую привнес святой равноапостольный князь Владимир на Русь, и который сделал Русь мощным государством, которое существует до сих пор, говоря об этой христианской системе ценностей, патриарх имеет в виду традиционную систему ценностей, которая присуща традиционным религиям, но, может быть, иначе в других религиях называется. Почему это сейчас актуально, и почему Святейший Патриарх об этом особенно упомянул?
Конечно, христианство, православие – это православие, а мусульманство – это мусульманство, иудаизм – это иудаизм, буддизм – это буддизм, это, как сейчас принято говорить, наше традиционное исповедание. Разница их огромна, колоссальна. Но есть вещи, которые действительно для нас общие. Это касается многих, не всех, но многих вопросов духовно-нравственных. Да? В том числе отношение к браку, да? Семья как основа общества, да? Милосердие, да? Мужество, любовь к родине, ну и так далее. Вот эти вот такие духовно-нравственные константы, на которых зиждется государство. Угу. Конечно же, они поддерживаются всеми основными религиями. Да. В проекции на государство в основном и на общество, и на общение с человеком. В основном, далеко не всегда, но в основном мы, конечно, говорим об одном и том же в духовно-нравственном аспекте. Вот это, наверное, имел в виду Святейший Патриарх. Ну и само то, что основные религии вообще говорят о Боге. Говорят о том, что в основе нашего мировоззрения является признание бытия высшего существа Господа Бога. Исповедуется это по-разному. Вот это тоже важно подчеркнуть.
Он еще говорил о навыке отличать добро от зла. И вот для меня это немножко так удивительно прозвучало. Какой-то особый навык отличать добро от зла. Зачем? Ну, как с детства понятно, вот добро, вот зло. Да?
Ну, как вам сказать? Как вам сказать? Вот Маяковский написал стихотворение «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха».
Ну, да.
Помните, как дальше?
Да, что такое хорошо и что такое плохо.
Да. А дальше как? У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папа этому ответ помещает в книжке. Ну и так далее понеслось. Хотя, вот видите, я лет 50, наверное, стихотворение не произносил наизусть. Вот видите, все-таки память как-то работает.
Потому что детская,
да.
Взрослая
уже похуже. Так вот, но... Вот что такое хорошо и что такое плохо с точки зрения Маяковского и с точки зрения христианина.
Вот вообще интересная тема.
А вот интересная тема. Вот посмотрите. Вот вы говорите, это с детства известно. А большевики говорили о том, и Маяковский это признавал, к сожалению, талантливейший поэт.
И художник.
Поэт.
Наступил на горло собственной песни.
Ну, наступило на горло собственной песни и так далее. Но ведь в его время... И эти вот, то, что вы говорите, окна роста. Ведь террор против несогласных, всех несогласных, был объявлен тем, что хорошо. Понимаете? А в христианстве это априори плохо. Вот поэтому это все достаточно сложно. Это, извините меня, вся коллизия мировой драмы, извините за такое выражение, она основана на разном понимании, что такое хорошо и что такое плохо. В Библии известные слова. Хорошо будет, если вкусите плод и будете как боги. И узнаете о том, что такое добро и что такое зло. Это сложнейший вопрос. Для нас, христиан, есть только один критерий понимания того, что такое хорошо и что такое плохо. Добра и зла. Это евангельские заповеди. Они выше нашего понимания. Мы не всегда об этом задумываемся. Евангельские заповеди выше нашего понимания. Потому что по естеству человек очень часто воспринимает плохое как доброе и наоборот.
Как же им следовать, если они недоступны для понимания?
Соло фиде, только верой.
Веру
только
познаем.
Верой. Если мы доверяем Богу, то мы действуем так, как Он нам говорит. Так же, как маленький мальчик. Конючит. Папа, ну разреши мне на морозе лизнуть железную ручку, это так интересно. Папа ему говорит, не надо, не делай этого, будет плохо. Он говорит, нет, я хочу. А потому что у него тщеславие перед мальчишками, потому что он кому-то пообещал, потому что у него любопытство.
И запретный
плод сладок. Потому что запрет плод сладок.
Очень больно, надо заметить.
Все мы это испробовали. И я это испробовал. И помню, что язык, что там, как пришлось отдирать. Но только верой я могу не вступить в область плохого, а остаться в области хорошего. Только верой. А если я свою самость проявляю, гордыню, тщеславие, я подойду и торжественно эту ручку железную лизну. Вот поэтому не всегда понятно, что такое хорошо и что такое плохо. Это великая, великая проблема всего человечества.
Ну, отец Тихон, то, что вы говорили относительно категории добра и зла пока в контексте евангельских заповедей, это все касается отдельно взятого человека.
Угу.
И того, что хорошо или плохо для него, отдельно взятого человека.
Для его спасения, мы говорим сейчас о христианстве.
Да,
для спасения,
да, да.
Для
а
самого
вот,
главного.
А вот может ли быть какая-то универсальная категория и универсальный навык, ну, да, там, не знаю, историческое добро, историческое плохо, или это все непонятно?
Все только через призму евангельских заповедей. Все только через призму евангельских заповедей и через рассуждения. Когда у святых отцов спрашивали, какой самый великий духовный дар, какое высочайшее духовное дарование, чудотворение ли, да, прозорливость, хождение по водам, там, воскресение мертвых. Святые отцы говорили, не-не-не-не-не. Самое высшее духовное дарование – это дар рассуждения. Дар рассуждения.
Даже не смирение, именно рассуждение?
Дар рассуждения. Смирение без смирения не будет. Истинного духовного дара рассуждения. Дар рассуждения – самый величайший духовный дар. Об этом говорят все и древние, и недавно жившие великие святые отцы.
Отец Тихон, а давайте вот немножко подробно поговорим, ну, там, скажем, если не о даре рассуждений, если кто-то им конкретно даром прям вот рассуждений...
Не будет с пустословием.
Не одарен, во-первых, с пустословием, во-вторых, с пустомыслием. Вот что это такое... Действительно, именно разумение и рассуждение.
Дар рассуждения – это познание воли Божией. Только и всего.
Как это происходит?
Ничего высшего нет. Как это происходит, я вам сказать не могу. Потому что об этом могут до конца сказать только те люди, которые этим великим благодатным, особым, божественным даром. Это не навык. Это не тренинг. И не результат каких-то длительных умственных упражнений, даже не результат мудрости человеческой. Это человеческая мудрость, смирение и благодатный дар Божий.
А вы обладаете?
Вот старцы наши, ну нет, конечно. Но я видел людей, которыми эти обладают.
А кто они?
Отец Иоанн Крестьянко, например.
Да.
Вот он обладал этим даром. И к нему приезжали люди не для того, чтобы услышать мудрое слово. Мудрецов вагоны. А вот узнать волю Божию, вот, вот это самое важное. Вот какая конкретная воля Божия о вас или о вас? Вот это
неизвестно.
Вопрос. А вот это да. Как нам правильно поступить в том или другом случае, сложном случае в жизни? Вот как вы говорите, в контексте истории, в контексте каких-то общественных событий, в контексте своей личной жизни, в конце концов. Тут мудрости не хватит. Мудрость это может завести куда угодно. Вот эти мудрецы, они и войны затевают, и потом говорят, ой, хотели как лучше, а получилось как всегда. А вот как Бог указывает, как нужно сделать, это самая высшая и тонкая настройка. И как это познать? Вот без общения личного с Богом человек такого не скажет.
И отец Иоанн обладал такой настройкой?
Без всяких сомнений. Вот старцы, собственно говоря, кто такие старцы? Это в первую очередь люди, обладающие даром рассуждения. Вот тем самым даром. Почитайте, у Антония Великого. Посмотрите, патерик святителя Игнатия Брянчанинова. Рефреном там везде идут именно эти истории, что Ава обладал даром рассуждения. Вот это самое главное.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях архимандрит Тихон Шевкунов, наместник Московского Сретенского мужского монастыря. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».